уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации. Иван Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Видите, как судьба сложилась. Были бы вы до сих пор в правительстве Российской Федерации, и у вас был бы шанс попасть в санкционный список, или, скажем так, список, претендующий на санкции дальнейшие.
Ну, Владимир, я думаю, что если бы тот состав правительства, в котором я работал, оставался бы в правительстве, то, наверное, из-под санкционного бы списка не было.
Полагаете, что не было бы?
Я думаю, что не было бы.
Представляете, Российская Федерация отвоевывает позиции на мировом рынке, продвигает свои интересы, и вы полагаете, что Российскую Федерацию не трогали бы?
Я думаю, что Российская Федерация должна в первую очередь направить все усилия внутрь, как это сделал Китай, который лет примерно на 20 отказался от внешнеполитических амбиций, работал, не покладая рук, заимствовал, и иногда воровал, точнее, часто воровал технологии.
Ну, что уж греха таить.
Да, что уж греха таить, и наращивал экономическую мощь. Поэтому, если бы мы не свернули в определенный момент с того пути, в котором шло и работало правительство, в котором в том числе и я был, то мы бы, наверное, уже сейчас имели ВВП от глобального, от мирового, ну, точно больше 1.5%. А это бы означало, что с нами уже так вот обходиться было бы сложновато. Все в конечном итоге определяет экономика.
Так и сейчас, по-моему, 2%.
Ну, около 2%
от глобального. А вы нам всего 2.5 предлагаете, зачем нам меньше?
Нет, так я говорю, было бы сейчас, по моим оценкам, 7-8.
А, в этом смысле?
Да, в том самом смысле, если бы мы действительно использовали тучные нулевые годы и шальные нефтегазовые деньжата для того, чтобы увести их, перевести их за рубеж, где большой шанс, что их сегодня все накроют, разные цифры называются, там до триллиона долларов США. Вот, это годовой бюджет Российской Федерации на минуту.
Но не за это же санкции вводятся. Вернее, списки составляются не за это, Иван Валентинович, потому что раньше, когда вывозили, ну, в принципе, ничего плохого в этом не видели. Когда в Лондоне целые улицы, считайте, скупали, тоже было неплохо.
Нет, ну, безусловно, но все-таки мне кажется, что если бы Россия в экономическом смысле была более сильной державой, то так вот широко включить все политическое руководство страны, значительную часть администрации, президента, руководителей силовых структур и крупных бизнесменов, уже так размашисто бы не получилось. Вот в этом я убежден.
Как объясняете, кстати, вот этот список? Ну, например, есть конкретные люди в этом списке, которые вообще не понимают, а я-то за что? Но как Евгений Касперский, который сейчас пытается возмущаться, говоря о том, что у нас международная компания, 82%, я зарабатываю вне пределов Российской Федерации, тихо себе работал, никого не трогал. Тут бах, вот оно прилетело.
Ну, по Евгению Касперскому отдельный случай. Мне кажется, что он действительно попал в этот невод, который запустил Госдеп США, Министерство финансов и все соответствующие разведывательные структуры Соединенных Штатов Америки, исключительно история с подозрением американцев, что мы каким-то образом мешались в их голосовательные машинки, соответственно, через кибератаки, поскольку Касперский сегодня является безусловным лидером на именно в этом рынке, рынке борьбы с вирусами компьютерными, на рынке с программным обеспечением, то, наверное, его считали, что если такой способный человек, то он точно попадает в подозрение, что он, как считают американцы, не пойман, не вор, но...
Видите, как изящно получается. Не обязательно быть кем-то, чтобы наступать кому-то на больную мозоль. Достаточно просто быть из России. Вот и все.
Мне кажется, что здесь все-таки, я сейчас свою позицию скажу, может быть, на самом деле по барабану было, то, значит, Трамп или Клинтон победила бы там, чуть больше года назад на американских выборах, вот, а мы бы в это время всерьез обсуждали попытку, который раз, но все-таки, чтобы эта попытка состоялась, уйти от фатальной нефтяной зависимости, углеводородной зависимости национальной экономики.
У нас выдавливают из этой нефтяной зависимости. Вот как только цены на нефть упали, так сразу у нас началась борьба с нефтяной зависимостью. Хотим мы этого или нет? Денег просто от нефти стало меньше.
Ну, я чуть больше недели назад был на форуме гайдаровском, экономическом. Своими ушами слышал заявление одного из ключевых министров, который сегодня оказался в санкционном списке, Антона Германовича Силуанова, министра финансов России, который заявил буквально следующее. России нужно стать Норвегией. Я согласен, в Норвегии средняя зарплата 8 раз больше, где-то 250 тысяч рублей, чем в России. И пенсия средняя 90 тысяч рублей. Вот я бы хотел, чтобы мы стали Норвегией.
По ценам вы тоже хотели бы быть Норвегией?
Ну, по ценам...
Не, Иван Валентинович, мы сейчас просто закопаемся, правда, но он же имел в виду другое. Он имел в виду именно структуру бюджетных доходов и расходов, если я правильно понимаю.
Да, конечно, потому что в Норвегии только... Это тоже петрономика, то есть в значительной степени Норвегия зависит от экспорта углеводородов, но все-таки 20% только доходы норвежского бюджета формируются за счет углеводородов. Остальное все-таки дает другие сектора. И в Америке нет чудовищного расслоения на бедных и богатых. Там в экономике огромное количество представлено малого и среднего бизнеса. И в этом смысле Норвегия гораздо более устойчива к внешним шокам. Сегодня у каждого норвежца на личном счету эквивалент 10 миллионов рублей зачислен из фонда будущих поколений, куда они аккуратно складывали эти самые доходы, но, соответственно, при этом не душили малый и средний бизнес, который, безусловно, имел бы свои политические интересы. Вот, и там вполне себе открытая европейская демократическая модель, которая, а только она позволяет сегодня, либо это фамильные династии, как в странах Персидского залива, и тогда власть передается династическим способом, у самих у себя воровать не надо, все равно ты останешься, твои дети, соответственно, и внуки будут этим владеть. Но надо много нефти, мало народа, условия добычи, не Тюменский север или платформы, а значит, Баренцево море, и исламские цивилизационные коды, либо развитая демократия, как в Норвегии, когда бюрократия контролируется обществом, живая политическая система, конкуренция, судебная система, которая не вызывает вопросов, и, наконец, исламские цивилизационные, христианские цивилизационные коды. А если нет ни того, ни другого, то получаем латиноамериканский режим с африканской коррупцией и расслоением.
У нас и то, и другое присутствует, в этом парадокс. У нас и то, и мы пытаемся все время сидеть на двух стульях. У нас и автократии чуть-чуть, и ислама чуть-чуть, и христианство чуть-чуть, и демократии тоже мы как будто бы добавляем нашей суверенной, и ни то, ни другое. У вас в итоге выходит.
Владимир, я думаю, что согласен, но мне кажется, что мы все-таки, вся наша культура, это европейская культура, прекрасный город, откуда родом наш президент и очень многие высшие чиновники, Санкт-Петербург, он, в общем, построен итальянскими архитекторами, французскими архитекторами, поэтому у нашей аристократии, у дворян все-таки были учителя французского, а не китайского языка. Поэтому тут нам не надо метаться. Надо сказать, что мы вполне себе европейская цивилизация. Мы будем строить открытую демократию. И мы выполним славный завет. Богатая это страна, богатая страна это та, которая населена богатыми людьми.
Прекрасно. Но только от слова «халва» во рту слаще никогда не становится, Иван Валентинович. Есть у нас соседи, которые провозгласили ровно это. Мы есть европейская страна, мы будем строить наше великое будущее, махнем рукой на нашего восточного соседа и будем жить счастливо. Название страны даже упоминать не буду.
Ну, я бы сейчас, мы опять хотим посмотреть в сторону, я бы хотел посмотреть опять внутрь.
Прекрасно.
И вот почему. Сегодня список из 210 человек, 114, соответственно, руководителей. Я еще раз повторюсь, политическое руководство страны, начиная с премьер-министра, всех федеральных министров, вице-премьеров и так далее. И 96 крупных бизнесменов сегодня, которые не попали пока под санкции, но им дали понять, что в рамках кремлевского доклада, который был выпущен, исходя из принятого закона в прошлом году, 245-я статья этого закона предусматривает персональные, теперь эти люди попадают под пристальный интерес.
Да.
В том числе Министерство финансов Соединенных Штатов. Слушайте, ребята, вы с таким азартом демонстрировали вызывающее потребление здесь у нас. Вымерились яхтами, вымерились особняками, вымерились, соответственно, ну, в общем...
Глазьев, Михаил, да, Федотов, вот они, да, яхтами мерились, да.
Ну, Глазьев, Михаил Федотов — это курьезы, я считаю, но в целом это был, в общем, неким, с неким азартом происходило, чего там греха таить. А мы все-таки в большой степени протестантская страна, и мы там к этому относимся не очень, вот этому показному демонстративному богатству.
Так потому тогда что... уж давайте нас к старообрядцам, что ли, причислим, что уж протестанты.
Ну, почему
там к старообрядцам? Там тоже без сребреничества.
Почему к старообрядцам? Я все-таки считаю, что ровно 8 лет назад Владимир Владимирович Путин, действующий президент и кандидат в президенты, один из главных претендентов на победу, будучи премьером, сказал, нужна национализация элит.
Да.
Вот в этом смысле он выступил лидером. Почему? По Аристотелю лидер — это кто может предвидеть будущее. 8 лет назад Владимир Владимирович предупредил и предвидел, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому он сказал, ребята, возвращайте это в Россию, ваши деньги. Вот это было очевидно, особенно после глобального финансового кризиса 2008 года, когда мы половину золотовалютных резервов сожгли, чтобы спасти банковскую систему. Вот. И, соответственно, была объявлена налоговая амнистия, деофшоризация и все остальное. И если бы тогда, уважаемые люди, которые сегодня любят родину со стороны, вот учат нас любить родину со стороны, вот оттуда, с Лазурного берега или из Майами, вот они бы прислушались к тогдашнему премьеру, а сейчас президенту, и тогда стали возвращать, соответственно, деньги сюда, то у нас ситуация в экономике была бы совершенно другая. Я не думаю, что столь разомашисто американцы ввели бы против нас санкции.
Ну, пока еще не ввели, мы просто обращаем внимание на то, что этот список составлен, но он пока еще как будто бы ничего не значит, просто обозначили группу риска. Пункт первый. Пункт второй. То, что предупреждали и не вернули свои капиталы, ну, возможно, вот сейчас как раз настает точка разлома, и вот то самое распутье, вы с нами мастера культуры или все же с ними? И, возможно, вот этот список как раз и подтолкнет к национализации элит вот после введения всех остальных списков уже?
Безусловно. И в этом смысле он может оказаться вполне себе хорошим делом для нашей экономики. Почему? Пока объявлено о том, что предполагается в этом году эмиссия так называемых валютных облигаций, гарантированных государством под возврат этих средств, в размере 3 миллиарда долларов, и за это отвечает, если мне не изменяет память, вице-премьер Аркадий Дворкович, который тоже находится в этом самом санкционном списке. Я думаю, что это очень скромные деньги. И вот после того, как мы проснулись сегодня утром, у правительства и у Дворковича, как человека, которому поручено, значит, разработать механизм, думаю, с Министерством финансов вместе, выпуска этих облигаций валютных, в этом смысле появится больше энергии и шансов на успех. Потому что ничего же пока не арестовали, но дали сигнал. Там разумнее всего было бы сейчас, перекрестившись, что, слава богу, пока не арестовано, начать возвращать вывезенные из России капиталы сюда, репатриировать эти деньги сегодня. А дальше вопрос стоит, а в какие, собственно, проекты вкладывать? Потому что одно дело они сюда...
Ну, можно вкладывать те самые облигации под гарантии государства, там, евробонды, которые предлагает Министерство финансов.
Конечно, но вот я сюда не пришел, вот мне как раз, Владимир, на экспертизу дали один очень интересный контракт.
Так.
Это строительство порта большого рядом с Мумбаи. Он подписан консорциумом российским Моргидротранстрой, как генеральным подрядчиком. И, соответственно, Амаланис, это индийская компания. Это Мумбаи. Вообще-то Индия сегодня развивается стремительнее, чем Китай. Это крупнейший наш партнер БРИКС. И мне кажется, стоимость этого контракта 2,7 миллиарда долларов США. Сегодня вокруг Мумбаи так развивается мощнейший мегаполис. Такой очень важный транзитно-транспортный узел мирового значения может стать. Вот куда нужно вложить.
В Индию?
Да, вложить в Индию, сделать порт, потому что Роснефть купила рядом крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Это облегчит логистику для продвижения наших нефтепродуктов. Это самая крупная нефтяная компания, насколько мне известно, сегодня в мире. И в значительной степени снизит риски. Поэтому вот, надеюсь, что вот на днях эти индусы приезжают сюда. Я знаю, что они в ВЭП пойдут, в ВТБ. Вот, Евразийский банк сегодня для того, чтобы найти партнера финансового.
А как же обращение вовнутрь, с которого вы начали?
А это вовнутрь. Почему?
Индия, потому она все-таки сопредельное государство. Да,
она, во-первых, сопредельная, во-вторых, она все-таки входит в БРИКС. Нас из большой восьмерки выгнали, но у нас есть здесь потенциал сегодня. Ну, хорошо, ребята, мы пока с вами поссорились, не надо разрывать дипломатические отношения. Ну, и умываться не надо. Хорошо, мы сейчас поищем счастье вот здесь. Это сегодня 7% растет, страна с 1,5 миллиардом населением, исторически близкая к нам. Исторически
так. Хинди, Руси, Пхай-Пхай, мы помним, да? Да.
Соответственно, сегодня строительство такого инфраструктурного объекта, крупного порта, где будут обслуживаться наши там стивидерные компании, недалеко Малакский пролив. В этом смысле это... увеличение геополитического влияния России. И уж это во многом может быть гораздо успешнее, чем военные операции. И гораздо более приятнее для граждан во всех отношениях, мне кажется, с точки создания рабочих мест и будущего поступления бюджетов. И я думаю, что таких проектов, вот как вот этот, значит, строительство порта рядом с Мумбаи, я прочитал, мне понравился этот контракт, и найдутся сегодня не только... идти в частные, в государственные банки типа ВЭБа, да, Института развития, там тоже есть серьезные ограничения. А тот, кто сегодня возьмет валютные облигации, купит за свои деньги, которые он вернет из Соединенных Штатов Америки, вернет сегодня из Европейского Союза, купит облигации и вложит их в этот порт, вот это будет означать, что задача президента по репатриации капиталов деофшоризации и налоговой амнистии начнет успешно выполняться.
Я думал, вы предложите что-нибудь из серии развития Северного морского пути, в чем нуждается Российская Федерация, в чем заложен какой-то колоссальный потенциал, учитывая еще глобальные изменения климата и то, что Северный Ледовитый океан чуть-чуть отступает. Я думал, вы предложите свой стандартный, традиционный уже проект по строительству...
Предложу, конечно. У нас же еще сколько эфира.
Свяжите Китай и Берлин, все это вот...
Не-не-не. Тогда, значит, относительно Северного морского пути.
Да.
Мы все помним 14 или 15 декабря прошлого года большая пресс-конференция у президента и председатель Совета директоров Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба.
Да.
Помните, который обманом под видом мурманского журналиста проник на эту пресс-конференцию, ему дали слово.
Помним все прекрасно. Так.
Так вот, его пафос выступления, обращения к главе государства был, слушайте, Северный морской путь, значит, сегодня 75% биоресурсов рыбы добывается на Дальнем Востоке, а потребляется в европейской части. А везти по железной дороге со средней скоростью, ну, там 11-12 километров в час, еще в рев-контейнерах, это очень дорого. Поэтому Северный морской путь, это примерно 14 дней, в 3 раза дешевле.
Вот и я про то же.
Вот это один вариант.
Зачем нам Мумбаи?
Ледовая проводка уменьшается, но сегодня для того, чтобы вложиться в инфраструктуру переработки рыбы в Сахалине, Камчатке, Дальнем Востоке и Мурманске, как единственном незамерзающем порту России, нужны деньги. Я думаю, что под славную задачу, которая была на Госсовете о развитии рыбохозяйственного комплекса, тоже вполне могли бы прийти. И тогда потребление рыбы на душу населения не жалкие 10 килограмм при рекомендованных 27 было, а это продолжительная жизнь.
Мы бы светиться начали, Иван Валентинович, если бы все это реализовали. Я о другом. Рыба-то бог с ней, рыба это прекрасно, но только вот Северный морской путь таит в себе гораздо больше перспектив, чем просто потребление рыбы, ввозимой из Дальнего Востока на территорию европейской части Российской Федерации. Гораздо больше, это включая и доставку товаров в ту же Европу и из той же Азии.
Да, безусловно.
Так зачем Мумбаи?
Что Мумбаи, это мы обходим Китай с юга, а Северный морской путь мы обходим Китай с севера. Я лично считаю, что Китай наш главный, не Америка и не Европа, наш главный противник внешнеполитический, экономический и даже военный. Хотя потому, что у нас с Китаем 5000 километров почти общей границы. И у нас обезлюдивают районы Дальнего Востока и Восточной Сибири. А там население увеличивается, поэтому на землю без народа всегда приходит народ без земли. Потом в этом смысле строительство транспортного коридора от Владивостока до Роттердама, про которое не стоит повторять, глобального, это как раз вопрос создания позвоночника для того, чтобы каркас транспортный протянулся до Северного морского пути на север и до порта Мумбаи на юг. И в этом смысле Россия в значительной степени бы совершенно по-другому выглядела с точки зрения своего мирового влияния, не став не только транзитной державой, но державой, которая во многом определяет политику и на юге, и на севере.
Давайте резюмируем первую часть нашей программы и попытаемся понять, мы все-таки в итоге тот список, который опубликовало Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, получается, что приветствуем?
Ну, конечно, это с точки зрения... С точки зрения, оскорбительно, спора нет. Можно обидеться, но у нас сегодня нет роскоши. Мы не можем себе позволить роскошь обижаться на весь мир, потому что в экономике четвертый квартал показал, что мы проваливаемся, и пока по январю все не очень хорошо. Поэтому нам необходимо собрать тех людей, в первую очередь бизнесменов, и сказать: ребята, мы же вас предупреждали. Давайте так, вам дали сигнал, вот вам гарантии, вот вам реформа судебной системы, чтобы вы не в Лондоне судились, а здесь.
Они вот, так и поверили.
Да, ну, а по-другому как? Вот вам проекты, в которые вы должны вкладываться с точки зрения их окупаемости, отдачи необходимости. И ради бога, мы вам... Выдав эти гарантии и создав соответствующие условия, возвращайте. Но если вы этого не сделаете, то потом не бегайте и не жалуйтесь.
Вызывающе тоже звучит, когда те люди, которые вывозили капиталы из Российской Федерации, сейчас должны будут вернуть эти капиталы или смогут вернуть эти капиталы под гарантии государства российского, под гарантии, которые выдадут все граждане Российской Федерации, в том числе и мы с вами. Так получается?
Да, но я думаю, что наши гарантии государства российского в этом смысле будут выглядеть надежнее, чем вероятность все это потерять там.
Я напомню, с нами сегодня Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации. Говорим прежде всего о санкционном списке, ну и, соответственно, делаем отступление и влево, и вправо, и пытаемся посмотреть, а что же будет дальше, вот о том, что дальше, что с этим делать. Возможно, чуть подробнее поговорим уже после информационного выпуска и будем, конечно же, подключать нашу аудиторию. Сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации. Обсуждаем, естественно, тот самый список 210 или кремлевский список, который опубликовало Министерство финансов Соединенных Штатов Америки. А что делать-то, Иван Валентинович, сейчас этим списком? Пытаться налаживать отношения с Соединенными Штатами, чтобы как-то замять дело, чтобы этот список не превратился в санкционный, или поблагодарить их и сказать спасибо, и как это, окуклиться окончательно, нет?
Ну, окукливаться ни в коем случае нельзя, потому что сегодня, если мы окуклимся и продолжим себя погружать в изоляцию, это означает, что мы окончательно отстанем от развитых стран, а значит, от мировой цивилизации. Но Россия точно не та страна по уровню образованности населения, по своей истории, даже по нынешнему промышленному потенциалу, чтобы стать страной третьего мира. Значит, нужно выбираться в первый мир. Вот я, Владимир, смотрю, у вас здесь в студии славных три русских слова: слушать, думать и знать.
Так.
Вот. Меня это, честно говоря, подкупило. А почему? Потому что...
То есть вы только из-за этих слов приходите сюда?
Да, я прихожу, потому что нас с вами слушает некоторое количество людей. Вот, и эфир забит всякими музыкалками, разговорных станций не так много, а то, что сегодня происходит на федеральных телеканалах, в различных политических шоу, в этом непрерывном крике истерических, такого истерического порядка, наверное, сложно что-либо понять. Поэтому наши радиослушатели нас сейчас с вами слушают, наверное, думают, а после этой передачи будут знать. Что я хочу сказать?
Да.
Вы с парашютом прыгали?
Нет, не случалось, планирую только.
Вот, когда будете, вспомните то, что я вам сейчас скажу. Я прыгал с парашютом много раз. Вот, когда взлетаем, идет шутки, оживленная беседа, друг друга подначивают парашютисты. И когда они вышли на высоту выброски, начинает моргать такая лампочка в сетчатой оболочке оранжевого или красного цвета, и противная сирена. Бе-бе! И разговоры умолкают, потому что наступает момент ответственности. Даже те люди, которые много раз прыгали, все равно испытывают определенное волнение. Так вот сейчас, я думаю, эта лампочка заморгала для наших олигархов, для крупных бизнесменов, о том, что предстоит момент выброски. Момент выброски будет такой. Либо вы раскроете парашюты, и они у вас раскроются, вы спланируете со своими богатствами на родину, где, может быть, не так комфортно, как в Майами, вот в Сан-Франциско, или на Лазурном берегу, или на Сардинии, но вы, во всяком случае, останетесь уважаемыми людьми, и начнете поднимать уровень жизни постепенно, не сразу, до тех стран, в которых вы привыкли тратить заработанное или даже украденное здесь, если говорить о чиновниках. Вот. Либо вы не внимете вот этой моргалки, которая заверещала и говорит о том, что приходит момент истины, момент, соответственно, выброски, и вы, ребята, тогда, если вы не внимаете, то вам не раскрывают парашюты, и все это остается здесь.
Соблазн-то велик, Иван Валентинович, не броситься с парашютом на родину и со всеми богатствами, а бежать куда-нибудь в сторону Государственного департамента Соединенных Штатов, Министерства финансов Соединенных Штатов или к другим знающим, уважаемым людям, с тем, чтобы договориться с ними, Иван Валентинович.
Ну, для этого нужно понимать, как устроено. Если бы это был указ президента Дональда Трампа...
У них закон принят, да, который должен работать.
Да, принят закон. И многие, поверьте мне, люди, которые заработали большие деньги, это за редким исключением люди не глупые, а даже очень умные. Они помнят о том, что поправка Джексона-Виника, принятая в 1974 году, вообще-то отменена была в 2012.
Ну и на смену Джексону-Винику тут же пришел закон Магнитского.
Да, поэтому, ну там другая несколько история была.
Поэтому, смысл один.
да. Но сейчас тот, кто понимает, как устроена политическая и судебная система в Соединенных Штатах, а большинство понимают, они видят, что никаких шансов договориться, скорее всего, не получится в частном порядке. Вот. И придется, наверное, будет определенное время дано для того, чтобы эти люди все-таки повлияли на российскую власть в части того, чтобы здесь все-таки стали создаваться условия для гарантированного безопасного возвращения капитала и их вложений в нашу экономику.
Я только не очень понимаю, вот смотрите, когда вы говорите о тех людях, которые вот хорошо бы, если бы вернулись, для этого нам нужно им гарантировать, для этого нужно изменить судебную систему, они же будут заботиться о себе, о своих капиталах, Иван Валентинович. Вот здесь нигде не мелькает, ни в скобках, ни через запятую, граждане Российской Федерации. О них-то зачем заботиться, если их задача думать о себе?
Смотрите, если мы запускаем проект, а он готовый, строительство Транссиба-2, вот это, ну, только на этапе строительства создается 7 миллионов новых рабочих мест. И примерно в два раза больше после того, как эта магистраль будет запущена через 8 лет.
При условии, что, а, деньги вернутся, и что, б, эти люди будут согласны свои деньги вложить в этот проект. Вот и все.
Ну, расчеты же все подготовлены.
В том числе,
ну, не только мной, группа ученых работала, Российской академии наук, в частности, и Виктор Антонович Садовничий, например, сегодня, Конституционный совет, и Владимир Яковлевич Литвинцев, и Александр Ильич Некипелов, еще целый ряд уважаемых экономистов и управленцев, которые работали над этим проектом. Просто за основу взята фундаментальная теория Пола Кругмана, пространственная экономика, Нобелевская премия, напоминаю, 2008 год. Он ведь обсудили его 31 марта на научно-техническом совете Совбеза России. Более того, Николай Платонович Патрушев, который тоже в санкционном списке, написал письмо Владимиру Владимировичу Путину, который не в санкционном списке, сказал, что существует такой проект, и президент начертал размашисто «согласен». А вот дальше вопрос какой. У меня сегодня именины, потому что я вижу, что почти 9 лет моей жизни с 2009 года потрачены не зря. И то, что мы сегодня продвигали, получает возможность для реализации, в том числе за счет того, что появятся деньги для его реализации.
Пока не говорите, Гоп Иван Валентинович.
Пока. Не говорю, но я ж оптимист.
Хорошо, посмотрим. Я предлагаю сейчас уже обращать внимание на наших слушателей, на их вопросы. И начнем, пожалуй, с Телеграма. Напомню, кстати, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84957373948. СМС плюс 7925888948. Работает наш Телеграм, говорит МСК-бот. Так вот, Александр Фельдман пишет. Прокомментируйте, пожалуйста, инициативу Чубайса, который в список 210 не попал и сегодня предложил поднять цены для населения на энергоносители до уровня европейских, то есть в 2,5-4 раза. Это такую Норвегию нам предлагают, да еще и перед выборами, Иван Валентинович?
Ну, я не готов ответить на этот вопрос. Редко это бывает, поскольку собственными глазами не увидел, не прочитал. Мне чрезвычайно важна коннотация. Я не думаю, что Анатолий Борисович Чубайс, которого сегодня начнут все обвинять, что он засланный казачок и шпион, соответственно, столь делает смелое заявление в период активной президентской кампании.
Смотрите, госкорпорацию возглавляет. Тоже человек вроде как не очень бедный. А в списке нет?
Ну, это больше вопрос, наверное, к американским партнерам.
У нас мгновенно вопрос возникает к Чубайсу, а не к американским партнерам.
Вот, которые его туда не включили. Я не готов прокомментировать или ответить в этом смысле. С точки зрения, он же бизнесмен сейчас, он в значительной степени, наверное, американцы не обнаружили у него, там же чисто подходили формально, механистически. Есть у вас 1 миллиард долларов, продекларировали вы, значит, что у вас, вы обладаете таким имуществом, активами, деньгами. Вы попали сюда. Нет, значит, вы туда не попали. А может, там еще секретный список.
Такое ощущение, список, что список Полонский составлял. Нет миллиарда, идите в известном направлении.
Ну, список.
Да, да, давайте дальше. Наши элиты поняли, что им объявлена война, или они будут пробовать договариваться? Они не поняли, что капиталы у них тупо отберут? Интересуется Константин 692-й.
Я думаю, что наши элиты поняли, что большинство, по крайней мере, что с ними договариваться не будут. Поэтому наши элиты, скорее всего, попытаются договориться для начала между собой, а потом внутри страны, для того, чтобы менять политико-экономическую модель.
Еще один звонок. Сейчас, да, звонок примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Ну, хочется господину Старику сказать, что у Чубайса номер 63-й билет Бельведерского клуба.
Бельведерский клуб, хорошо. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. С двух телефонов Олег уже звонит. Интересно, одновременно. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, какая же это элита? Элита, элита.
Можно ли вообще нашу элиту назвать элитой?
Ну, элита, это все-таки, с моей точки зрения, если, опять же, проецировать китайский опыт, куда мы завистью смотрим, или меритократия, это власть аристократов, то есть тех людей, которые все-таки думают в первую очередь об общественном благе, а потом о своем. В этом смысле большинство людей, которые оказались сегодня, безусловно, элиты назвать нельзя. Но я сейчас очень коротко, вот я баллотируюсь в президента Российской шахматной федерации.
Так.
Вот, с одной только целью. Я считаю, что шахматы, вот можно выучить физику, химию, экономику, финансы, литературу. Нет, корпоративное право, хорошо управлять компанией. Но для того, чтобы хорошо управлять государством, физика, химия, финансы, экономика, корпоративное право, еще нужно знать историю, литературу, культуру и шахматы. Для того, чтобы управлять государством. И в этом смысле я подготовку ребят, молодых шахматистов, вижу как возможность формирования новой элиты, как элемент осмысленного проекта национально-государственного будущего. Потому что физик вас научит не пихать пальцы в розетку, а литература, история, культура и шахматы научат вас не пихать пальцы в американский госдеп.
Он как? Вас Ольга Васильева, это министр образования Российской Федерации, уже опередила. По-моему, уроки шахмат она предложила во всех школах внедрить. Поэтому, Иван Валентинович...
Ну, она услышала наше предложение.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Иван, вот я помню ваш эфир. Я звоню из Сарова, это город атомной науки. Вы с таким увлечением рассказывали вот про Транссибирский свой проект. Для меня вот он прозвучал как музыка Кузьмина, фактически, как песни его знаменитые. «А поезд мчит меня в сибирские морозы». Вот что нового в вашем проекте подкрепить вы могли с точки зрения модерации? И какое место китайской экономики в этом проекте будет уделяться?
Принимается.
Я прежде всего очень коротко постараюсь ответить.
Прямо очень коротко. Да. Значит, у меня по пунктам будет. Во-первых, проект вы предлагали с точки зрения экономики, с точки зрения перспектив, но каждый проект нуждается в тех, кто будет его реализовывать. Я не про строителей, а про тех, кто в нем заинтересован, про бизнесменов. Так вот, бизнес-то появился, он подошел к этому проекту, сказал, да, нам это нужно. Китайский бизнес, индийский бизнес, российский бизнес.
Конечно, бизнес появился и говорит, мы заинтересованы. Но вы, пожалуйста, договоритесь и с Западом, и с Востоком. И в этом смысле, мне кажется, понимаете, вот втягиваться в очередную гонку вооружений, одна ведь похоронила Советский Союз, а другая поставит точку в истории России.
Конкретика нужна, Иван Валентинович. Значит,
вот поскольку да. Звонит уважаемый радиослушатель из Сарова. Саров – это город атомщиков. А в качестве энергоцентров, которые обеспечат эту магистраль, чтобы не подвозить много минерального сырья, предусматривается строительство нескольких атомных станций для того, чтобы на протяжении этой магистрали, а ее протяженность 12,5 тысяч километров от Тихого океана до Атлантического сегодня. Поэтому это вопрос загрузки Росатома. не только в Индии.
Не Росатома, вопрос загрузки самой магистрали. Окупаемость-то вообще рассчитана? Она есть? Кто будет товар-то возить по нему?
Конечно, 19 лет. Китайский маршрут в обход России в 6 раз дороже. Но вы ведь поймите, если бы Александр III слушал бухгалтеров и сказал, ну что там строить, 17 миллионов крестьян, она им не нужна, подождем. Она окупилась в первый год Великой Отечественной войны самим фактом существования Советского Союза как государства населяющих его народов. Поэтому, почему я говорю о том, что, допустим, шахматы, это вопрос формирования элиты. Обычный обыватель максимум на 3 года рассчитывает свое будущее. Мы, к сожалению, на 6 лет, на срок президентских, вложения в шахматы окупятся минимум через 10 лет. Минимум через 10 лет. Но наши горизонты планирования должны быть выше китайских. Китайцы приняли программу. Китайская мечта 2049. В 2015 году на 3-4 года вперед. Но они хотят к столетию образования Китайской Народной Республики, чтобы Китай стал самой могущественной страной на земном шаре. Я этого боюсь. Я хочу, чтобы взаимодействие с Западом и Востоком России оставалось одним из важнейших игроков. Поэтому в этом смысле возврат капитала и часть этих средств обязательно будут вложены в строительство этой магистрали.
При условии, что капиталы вернутся, при условии, что эта магистраль, да, будет строиться.
Ну, сигнал-то недвусмысленный, Владимир Дан. Ну, какой у вас еще вывод?
Потом придет Антон Силуанов с выкладкой и скажет, Владимир Владимирович, дело какое? Мы можем в эту проект, в эту дорогу железную вложить $1 триллион, а окупится этот проект в лучшем случае через 1000 лет. Ровно потому, что людей, заинтересованных в его реализации, на сегодняшний день нет. Владимир, есть уже налаженные маршруты у Китая, есть налаженные маршруты у Индии, и наши тоже уже все давно маршруты свои наладили.
Владимир, Транссибу 100 лет, значит, нельзя, все под паровозную тягу спроектировано, ничего нельзя. Строили Транссиб, не было двигателя внутреннего сгорания. Поэтому отвечаю, значит, российская часть 9600 километров, ценах 2015 года $250 миллиардов. Если не по сочинским расценкам строить.
Четверть триллиона, а по сочинским триллион.
Не, а мы зачем? Вот здесь международный консорциум. Ребята, отказывайтесь от этих привычек. Все, такой возможности уже нет. Международный аудит и все остальное не дадут вам. Ни Запад, ни Восток, с одной стороны. А срок окупаемости 19 лет. Все ведь расчеты сделаны. Осталось одно, принять политическое решение.
Это был Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, экс-заместитель министра экономики Российской Федерации. Спасибо, Иван Валентинович, приходите еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении. Как так? Вроде бы и вторник, и снег, а на дорогах хуже не становится. По-прежнему 4 балла по Яндексу сейчас загруженность московских трасс. Самые главные затруднения — это, пожалуй, что внутренний МКАД перед Ленинградкой. Ну и также внутренний МКАД простаивает на западе Московской кольцевой автодороги. В остальном, в принципе, МКАД-то едет с переменным успехом, где-то подтормаживает, но вот так, без бордовых пробок точно. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. 7373948. Коротко слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот это Лидия Вечная. Еду по Дмитровке, подъезжаю к метро Дмитровская. Очень тяжело.
Дмитровка плохая. Очень тяжело, плохая.
Да, плохая.
Спасибо, принимается. Это была информация о движении. Все, движемся дальше.